Радіо Свобода. В ефірі російський час поверх бар'єрів. У мікрофона Марина Тимашева. В первой части программы итоги киношока и «Балтийская звезда». Во второй части передачи нам показали документальную Америку. Я просто шел, не ведая куда, я с Андроникова и книга «Правитель и его подданные. Социокультурная норма и ограничения единоличной власти». В Анапе завершился 19-й фестиваль кино стран СНГ и Балтии «Киношок». Фильмы привезли практически все бывшие республики Советского Союза, а в основном конкурсе отсутствовали только картины Латвии и Грузии. О событиях фестиваля в репортаже Павла Ходасевича.
Программа всех конкурсов, в отличие от некоторых прошлых лет, была разнообразной и интересной. Между тем, начало «Киношока» огорошило и заставило тревожиться. На открытии фестиваля в рамках программы «В фокусе Беларусь» была показана на редкость слабая и невразумительная картина режиссера Андрея Кудиненко «Массакра», представляющая собой эклектичную смесь самых разных жанров – мистического триллера, любовной драмы, стёба, примитивного ужастика, etc. Но, судя по всему, это вовсе не смутило молодого самонадеянного режиссера, который уверенно провозгласил, что изобрел новый жанр под названием «бульба-хоррор». Понятно, что зрители с нетерпением ждали показа фильма Алексея Федорченко «Овсянки», который получил 3 приза на недавнем Венецианском фестивале. Ему априори прочили первенство и на «Киношоке», но жюри под руководством Павла Каплевича присудило ему приз за лучшую режиссуру. Продюсер картины Игорь Мишин с явным удовольствием рассказывал о перипетиях создания фильма совместно с режиссером Алексеем Федорченко.
2,5 года назад, в марте 2008 года, я попросил Лешу прислать какие-нибудь сценарии, над которыми он работает или там мечтает снять. Но я искал разные истории, не только его спрашивал, разных там других режиссеров, автора сценария спрашивал. Начал читать «Овсянки», и, не дочитав даже до середины сценария, это была ночь. В общем, я уже понял, что мы будем снимать это кино, и еле дождался утра. Позвонил Леше и сказал, что я не знаю, в какие сроки, когда мы договоримся, с каким бюджетом, но мы точно будем снимать «Овсянки». История очень сильно потрясла меня. Потом возникла идея познакомить Лешу с Мишей Кричманом. Они проехали, в общем, весь этот путь предстоящего путешествия своих героев на машине, выбирая объекты. Потом проехали этот путь еще раз уже с художником-постановщиком, с Андреем Панкратовым, которого тоже там Кричман порекомендовал из творческой группы, с кем они работали на проектах Звягинцева. В общем, выбирали эти объекты. Потом Леша достаточно быстро принял решение по кастингу. Все, мы очень быстро запустились. 33 съемочных дня. 15 декабря 2008 года был последний съемочный день. Снимали в 4 экспедициях. В республике Коми, на Волге, на Оке, на Урале. То есть по крупицам, в общем, собирался этот мирянский мир. Но потом, в общем, это в России достаточно такая традиционная история. Быстро запуститься, но долго делать. В Америке наоборот. Да, мы долго делали. И к финальной версии фильма, которую вы увидели, и которая, в общем, сейчас на фестивалях, мы шли, в общем, 1,5 года. И мне кажется, что группа вся не просто работала над этой картиной. Группа ее очень выстрадала, им очень пережили.
«Овсянки» были приняты зрителями «Киношока» на ура. Хотя, на мой взгляд, книга замечательного молодого писателя Дениса Осокина, положенная в основу фильма, гораздо интереснее и тоньше сценария. Фильм в целом, в отличие от книги Осокина, воспринимается умозрительно и душевного потрясения не вызывает. Хотя, безусловно, в нем много удач. И прежде всего, работа оператора Михаила Кричмана, лауреата Венецианского кинофестиваля. Специальный приз жюри получил фильм казахского режиссера Жанны Исабаевой «Дорогие мои дети». Трогательная и смешная история взаимоотношений матери со своими детьми. Картина, кстати, получила и приз журналистов, аккредитованных на фестивале. Не могу не отметить блестящую актрису Алихан Идришеву, сыгравшую главную роль. Как выяснилось впоследствии на пресс-конференции, это был дебют в кино 59-летней актрисы, и режиссер с гордостью говорила о том, что она, по сути дела, открыла эту замечательную актрису для широкой публики. Фильм симпатичного человека и тонкого режиссера Актана Арыма Кубата «Свет Оке» был также награжден 2 раза. Во-первых, традиционным слоном кинокритиков, а во-вторых, призом за лучшую мужскую роль, сыгранную самим режиссером. «Свет Оке» – это чистая и очень человечная история о неунывающем электрике, всегда готовом подарить людям электрический свет и свет своей души. Андрей Эшпай показал на фестивале свой новый фильм «Элизиум», снятый по его же сценарию, написанному в соавторстве с Эльгой Лындиной. На обсуждении картина вызвала резкую критику кинопрессы, порой вполне справедливую. Хотя, наверное, у этого непростого, перенасыщенного символами и текстом фильма найдутся свои приверженцы. Во-первых, потому что очень хороший актерский ансамбль. Достаточно назвать таких актрис, как Евгения Симонова, Роза Хайрулина, Зоя Кайдановская, а также молодых актеров Алексея Верткова и Алексея Колубкова. Кроме того, свое дело блистательно сделали художник Марфа Ломакина и оператор Сергей Юлиздицкий. Последний получил приз жюри «Киношока» за лучшую операторскую работу. Гран-при фестиваля был присужден фильму Шарунаса Бартаса «Евразиец». Наверное, сердца членов жюри тронула тягучая и мрачная история о похождениях некоего неприкаянного криминального субъекта, выбивающего денежные долги у подельников и, в конце концов, гибнущего от руки своего, если так можно сказать, коллеги. Хотя допускаю мысль, что жюри отдало предпочтение этому фильму, стремясь прежде всего оправдать название фестиваля. Главной героиней в полном и фигуральном смысле слова «холодного» фильма эстонского режиссера Марко Раата «Снежная королева» стала 40-летняя несчастная, надломленная страшной болезнью бизнес-леди, которая по совету некоего отшельника-лекаря влюбляет в себя подростка и завлекает его в таинственный ледяной дом, надеясь тем самым излечиться от своего недуга. Странный трагический фильм запомнился прежде всего ролью главной героини, блистательно сыгранной актрисой Хеленой Мерзин, дочерью знаменитого в прошлом эстонского артиста Леонхарда Мерзина. Прекрасная актриса стала лауреатом «Киношока», получив приз за лучшую женскую роль. Но говорили мы с Хеленой после показа не только о фильме. Осталось в эстонцах, так скажем, недоверие к россиянам и как принимается в связи с этим российское искусство?
Я думаю, что хорошо относится. Угу. Московские театры играют в Таллине. И я думаю, что много людей идут посмотреть эти спектакли. И эстонцы очень много ездят в Москву смотреть театры. И фильмы смотрят. И я думаю, что это очень хорошо. Я думаю, что русские актеры очень хорошие. Вообще, они как-то по-другому играют, и мне это очень нравится. Я думаю, это жаль, что мало эти русские фильмы сейчас я смотрю. Я думаю, что мне там много учиться.
Теперь о вашем фильме. Вы сказали совсем недавно, что это было счастье для вас играть в «Снежной королеве». Это так действительно?
Ну да. Когда я скрипт читала, как-то сразу влюбилась в эту историю.
В программе «Неформат» были собраны в основном полнометражные документальные ленты, снятые в цифровом формате. Главный приз был присужден эстонцу Яаку Килми за картину «Диско и атомная война» с формулировкой «За остроумный киноучебник по сопротивлению идиотизму власти в домашних условиях». Сами авторы позиционируют свой забавный фильм как историю о странной информационной войне, в котором тоталитарный режим лицом к лицу сталкивается с героями поп-культуры и проигрывает. Два диплома жюри в этом конкурсе получили российские картины «Клюквенный остров» режиссера Елены Демидовой и «Алло, гараж» Анжелы Абзаловой. Особенно хочется отметить последний фильм, в котором беспристрастно и без какой бы то ни было иронии прослеживается процесс постепенного превращения простого рабочего в самоуверенного и хамоватого профсоюзного деятеля, считающего себя истиной в последней инстанции. Анимационно-игровая фантазия Ирины Евтеевой по мотивам «Маленьких трагедий» Александра Сергеевича Пушкина казалась белой вороной на фоне остросоциальных документальных картин, представленных в конкурсе «Неформат». Но жанр, придуманный Евтеевой, настолько не похож ни на какой иной, что ее картины просто невозможно вместить в прокрустово ложе каких-то определений и формулировок. Наверное, поэтому жюри и не присудило ей никаких премий, хотя, на мой взгляд, ее новый фильм вполне можно было бы назвать маленьким шедевром. В этом фильме реальные персонажи, сыгранные блистательными актерами, среди которых Сергей Дрейден и Елизавета Боярская, вплетены в изумительную вязь анимационной живописи, трансформирующейся на экране, как в каком-то волшебном калейдоскопе. При этом автор едва прикасается к поэзии Пушкина, оставляя в каждой из трех взятых за основу фильма пушкинских трагедий лишь отдельные реплики, вполне доверяя своему образованному зрителю и пробуждая его творческую фантазию. О своем уникальном жанре рассказывает Ирина Евтеева.
Ну, то, что, собственно, сейчас всем понятно, как делаются компьютерные какие-то вещи, ну, вот это я делаю только вживую, в отличие от компьютера, где, кстати, я не владею этим пространством.
Ваша, пожалуй, техника сложнее, чем компьютерная. Вам, наверное, ничего не стоило бы освоить и компьютерную графику, но вы просто не хотите.
Я пыталась. Дело в том, что компьютерная графика такой есть парадокс, наверное. Он прекрасно знает, что такое спецэффект в кино. И вы знаете, среду сгенерированную на компьютере. Прекрасно есть примеры, последние фильмы тому. «Аватар». Допустим, там вот все это сделано, это понятно, что... Но вы верите в ту безусловную среду, в которой живут эти аватары, этот придуманный мир, который сделан очень достойно, и спецэффекты, которые там существуют, они не спецэффекты, они просто та реальность, в которую вы верите. В отличие от анимации, где есть условность, мне не нужна вот эта безусловная реальность, я иначе погублю себя. Мне нужна как раз условность. И так же, как и в балете, так же, как и в опере, и других изобразительных искусствах, не знаю, живописи и графике, мы прекрасно понимаем, что перед нами рисунок, перед нами некая условность. И в этой условности мы верим автору и, да, соглашаемся, что вот такое может быть прочтение вещи. В отличие от суперреального кино, как я его называю, хотя, собственно, принципы работы с пространством, наверное, подобные. Настало время, я уже говорила, собираюсь переходить в заготовках на цифру, это не значит, что я буду генерировать в компьютере. Нет, я буду снимать только на цифру актеров и иметь возможность некоторые, ну, ненужные вещи, допустим, вырезать фон, там еще что-то делать, какие-то доработки, какие-то небольшие спецэффекты, которые потом могут уже пойти как некая заготовка для ручной обработки дальнейшей. Потому что материал руками, ну, для художника это совсем другое, ты чувствуешь.
Самым дерзким и поэтому оправдывающим название фестиваля «Киношок» обычно выглядит конкурс короткого метра. О том, что сейчас происходит в жанре короткого метра, рассказывает одна из отборщиков конкурса, молодой кинокритик Лидия Коношова-Осокина.
Что касается игрового кино, есть желание снимать динамичное, яркое, законченное по форме и берущее зрителя, запоминающееся. Как такая вот яркая история. Что касается документального кино, то здесь намного интереснее ситуация. То есть есть попытки найти какие-то новые формы, потому что уже найденные или формы, предположим, телевизионного формата, они совершенно не устраивают, они просто неинтересны. То есть неинтересно делать документальное кино, которое делали до тебя множество раз. Что касается видеоарта, то тут каждый художник работает в своей мифологии. Тенденции выделить, ну, совершенно нельзя, да? То есть ты просто попадаешь в мир, в образный мир художника, и он отдельно существует. Ну, по крайней мере, мы стараемся вот брать и показывать такие работы, хотя они, безусловно, сложны для восприятия. И анимация, конечно, она тоже совершенно разная. Потом анимация вот в таком, как чистый жанр, анимация к нам попадает редко, мы стараемся брать работу такой смешанной техники, то есть анимация, которая там использует, предположим, хроникальные кадры, какие-то игровые вставки. То есть тоже должны быть видимы попытки найти некие новые формы, некие свои понимания языка.
И последнее. В прошлом году на фестивале «Киношок» был учрежден новый конкурс совместных кинопроектов, участвуя в котором известные и молодые кинематографисты стран СНГ и Балтии претендуют на получение хотя и небольших, но важных для начала работы над фильмом денежных средств. На прошлогоднем фестивале абсолютным лидером в этом конкурсе стал известный грузинский сценарист и режиссер Ираклий Кверикадзе. На этот раз он защищал свой новый проект под названием «Параджанов» и опять стал победителем.
Как-то однажды я сам себе сказал, тема «Параджанов» – это все равно, что подняться на Эверест в тапочках. То есть ты ничем не вооружен, ты не знаешь альпинизма, ты никогда не поднимался на такие вершины. Если у тебя есть опыт, то он, ну, может как-то интуитивно тебе пригодиться. А в общем-то, это подняться на Эверест. Это грандиозная фигура, не мне это вам говорить. Это тот случай, когда какие бы то слова не были сказаны, все равно мы не дотянемся до вот этого совершенно грандиозного человека. Central Partnership мне предложил написать о Параджанове игровой сценарий, потому что существует огромное количество документальных фильмов. Но игровой это вот как бы первый случай. Когда меня позвали в Central Partnership, я был удивлен и не скрыл этого удивления. Я говорю, есть Армения, есть замечательные армянские авторы. Без всякого кокетства я скажу, что мне так казалось, что это национальная гордость. Хотя его жизнь распространяется на все Закавказье, он как тот самый Саят Навад. На всех языках пел, также и Параджанов. Что удивительно, это мое наблюдение, что этот человек, при том, что у него было несметное количество сценариев, есть замечательная книга его сценариев, очень мало тиражом изданная, но она при этом замечательная. Но так получилось, вот какая странность лотереи судьбы художника. Он всем четырем народам сделал подарки. На Украине он сделал «Тени забытых предков». В Грузии он снял «Сурамскую крепость». Саят Наву – это как бы его любовь к Армении. И к Азербайджану в самый что ни есть драматичный момент, когда шли войны, он, армянин, снял «Ашикири». Хотя бы ради этого стоит сделать фильм об этом человеке.
Спасибо Павлу Ходасевичу за подробный обзор 19-го фестиваля «Киношок». А пока кинематографисты стран СНГ и Балтии братались в Анапе, их театральные коллеги предавались тому же самому занятию на фестивале «Балтийский дом» в Петербурге. Подробнее о нем я расскажу в следующей программе, а пока хочу доставить вам удовольствие и дать послушать небольшую речь Даниэля Альбрыхского по случаю вручения ему традиционной награды «Балтийская звезда». Пан Альбрыхский сейчас снимается в роли Пилсудского, а потому покрашен и пострижен так, что его почти невозможно узнать.
Я только с грима снял усы, оставил еще свет волосы, играя Пилсудского маршала, у Ежева Гофмана в борьбе против Тухачевского. И сказал супруге, ну давай, это Балтийская премия, давай поедем через Литву, Лотву, поедем на машине. Я люблю водить, я могу водить и думать. И я думал, какое это счастье, как прекрасно, что я еду свободно через Литву, через Лотву, приближаю к Питеру, Петербургу, где вообще начало моя прекрасная судьба с кинематографией, с театром и с русским зрителем. Потому что раньше, чем Вайда показал «Пепел» полякам, мою первую картину, которую я снял у него, он привез «Пепел» и свою супругу, Беату Тушкевич, и меня в Москву показать нашим друзьям русским. Я познакомился с Бондарчуком, с Тарковским, с Чухраем, с Михалковым, Кончаловским и так дальше. А потом сели мы все в «Красную звезду» и приехали в Ленинград показать здесь «Пепел». И я вдруг, 20 лет мне было, я заметил, это невероятный город, но не так красивый, как сегодня. Немножко грустный. Это дворцы, это чудо, было немножко грустно. И несмотря на это, что снег был, это прекрасно. Классичная архитектура под снегом. Это чудесно одновременно. Но не был то такой веселый город. Мы провели много-много часов с Вайду в Эрмитаже. Вот моя первая встреча с этим городом. И потом репетиция у Товстоногова. И играет на 5 метров от меня Смоктуновский в свитере еще и Лебедев, Мышкина и Рогожина. Я не знал, что потом Достоевского я буду играть в театре, что скоро вернусь в этот город, как Гамлет с Народным театром Ганушкевича. И такие встречи, которые мне зритель с Ленинграда тогда-то здесь сготовил, я до сих пор не пережил. И об этом я думал за рулем здесь. А об этой встрече сегодня я буду думать завтра, возвращая. И еще сегодня девушка журналистка молодая, в чем-то похожа на одну девушку 40 лет тому назад. Взяла интервью от меня, и я так подумал, потихоньку для себя вам скажу громче. Там на севере девушка тоже. На тебя она страшно похожа. Может, думает обо мне, Шагане ты моя, Шагане.
Премия «Балтийская звезда» досталась также знаменитому литовскому дирижеру Саулюсу Сандецкису и руководителю Александринского театра Валерию Фокину. А еще одна звезда дается в номинации «Память». Она присуждена Иосифу Бродскому. И в прекрасном Эрмитажном театре его стихи читал Юрий Томашевский.
Романс князя Мышкина. В Петербурге снег и непогода. В Петербурге горестные мысли, проживая больше год от года, удивляться в Петербурге жизни. Приезжать на родину в карете, приезжать на родину в ненастье, приезжать на родину для смерти, умирать на родине со страстью. Умираешь, но и Бог с тобою, во гробу, как в колыбельке чистой, привыкать на родине к любови, привыкать на родине к убийству. Боже мой, любимых, переживших, уничтожить хочешь? Уничтожишь. Подними мне руки для защиты, если защитить меня не можешь, если ты не хочешь и не надо. И в любви, испуганно ловимый, подскользнись на родине и падай, оказавшись во крови любимой. Уезжать, бежать из Петербурга, и всю жизнь летит до поворота, до любви, до сна, до переулка, зимняя карета идиота.
Юрий Томашевский читал стихи Иосифа Бродского. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве и Петербурге в четверг, четвертую годовщину убийства Анны Политковской, прошли митинги памяти журналистки «Новой газеты». Соединенные Штаты в годовщину гибели Анны Политковской вновь призвали российские власти расследовать убийство Политковской, Пола Хлебникова и других журналистов, убитых в России. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков в интервью американской телекомпании CNN подверг критике президента России Дмитрия Медведева, который на прошлой неделе отрешил его от должности в связи с утратой доверия. Число зарегистрированных случаев неуставных взаимоотношений в российской армии выросло с начала года примерно на треть. Об этом заявил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. Тверской суд Москвы признал законным прекращение уголовного дела об автомобильной катастрофе на Ленинском проспекте российской столицы с участием автомобиля, пассажиром которого был вице-президент компании «Лукойл». Суд в Москве заочно выдал санкцию на арест бывшего главы казахстанского БТА-банка Мухтара Аблязова, которого обвиняют в хищении около полумиллиарда долларов. Токсичные отходы алюминиевого производства, вылившиеся из резервуара на заводе в Западной Венгрии, достигли главного русла Дуная. В городе Карачи на юге Пакистана не менее 7 человек, по последним данным, погибли, десятки ранены в результате двух взрывов, которые произошли у входа в суфийскую мечеть. Известный перуанский писатель Марио Варгас Льоса стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2010 год. Кампания по дискредитации президента Беларуси Александра Лукашенко в российских СМИ наносит ущерб развитию дружественных отношений между Минском и Москвой. Об этом говорится в заявлении о белорусско-российских отношениях, принятом в четверг парламентом Белоруссии. Президент России Дмитрий Медведев в ходе ходе визита на Кипр заявил, что Москва будет продолжать оказывать поддержку в урегулировании проблемы разделения острова. Один германский военнослужащий погиб в результате взрыва, совершенного смертником на севере Афганистана.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте, как нам показали документальную Америку. Я просто шел, не ведая куда, Яссы Андроникова. И книга «Правитель и его подданные. Социокультурная норма и ограничения единоличной власти». Фестиваль американского документального кино «Шоу Ас» или «Шоу US» прошел в кинотеатре 35 мм. Вход на показы был бесплатным, и киноманы заполняли зал, чтобы увидеть Америку такой, какая она есть. Среди них была и Ольга Клячина.
Фестиваль «Шоу Ас. Покажите нас» или «Шоу US. Покажите Америку» в этом году впервые прошел в Москве, рассказывает заместитель атташе по культуре посольства США Марианна Найшулер.
Мы решили сделать программу документального кино, потому что именно так можно познакомить зрителей с настоящей Америкой во всей ее красоте и безобразии. Понимаете, мы не хотели ничего смягчать и подслащивать. Мы показываем настоящие вещи, болевые точки, проблемы. Мы постарались затронуть все самые важные аспекты общественной жизни в Америке. От войны в Ираке и миграции до детских проблем и экологии. Мы сотрудничаем с одной некоммерческой организацией в Лос-Анджелесе, которая работает с Госдепартаментом, и они дали нам выборку из 20 лучших документальных фильмов в США за последний год. Мы выбрали из них 6 на основании личного интереса, и, конечно, мы говорили с коллегами в России, советовались, что будет наиболее интересным и интригующим для российской аудитории.
Американские кинодокументалисты во всем мире известны как мастера социального кино. На фестивале «Шоу Ас» можно было в этом убедиться. На открытии был показан фильм «Как складывать флаг» о том, как живется в Америке молодым ветеранам Иракской войны. Приехал в Москву один из 4 героев этого фильма, Стюарт Вильф, который в 17-летнем возрасте оказался на войне.
В американской армии, когда солдат умирает на войне, флаг снимается с флагштока, его складывает определенным образом. Отсюда название фильма.
Все те, кто вернулся с войны, не раз видели, как складывают флаг. Но никто из героев фильма не знает, за что воевал. Их трагедия в бессмысленности испытаний, через которые пришлось пройти. Каждый возвращается на гражданку по-своему. Один работает в баре и мечтает стать рок-звездой. Другой занимается борьбой, говорит, что теперь ему все время нужно с кем-то драться. Третий баллотируется в Конгресс и проигрывает. Четвертый показан в тот момент, когда прощается с умирающей матерью. Ее даже не пытались лечить, потому что у нее не было страховки. Она несколько месяцев должна была ждать, пока в больнице освободится место, и когда оно освободилось, было уже поздно. Не слишком эмоционально и художественно снято это кино. Сверхкрупные планы, резкие склейки, перекрестные интервью, однозначный музыкальный фон. Все сделано просто и прямо, зато за рамками фильма есть место и размышлениям, и дискуссиям, рассказывает организатор фестиваля Марианна Найшулер.
Для меня, как для американки, война в Ираке – очень волнующий вопрос. Я не знаю, насколько это важно для русских, но я думаю, что для них это тоже интересно, особенно что касается молодых ветеранов, ведь здесь есть параллели с российским опытом.
Другой фильм, имеющий для Америки политический контекст, называется «Исламский хип-хоп. Столкновение культур». В главном герое фильма сочетаются абсолютно несовместимые на первый взгляд вещи. До 21 года он был наркоторговцем, а потом решил круто изменить свою жизнь, принял ислам. Теперь, будучи мусульманином, он читает хип-хоп, рассказывает школьникам о вреде наркотиков, он женился на мусульманской женщине и растит детей. Удивительно, что при этом его родители даже толком не знают, кто такие мусульмане. В фильме показано, как в современном американском обществе сочетаются исламофобия и отсутствие какого-либо представления об исламе. Эти проблемы актуальны и для России. Еще два фильма, показанные на фестивале «Шоу Ас», по сути представляют собой одну историю – Это история о кукурузе. Два друга узнают, что кукуруза содержится почти во всех продуктах, которые можно видеть на прилавках магазинов. Они решают вырастить свой акр кукурузы, продать ее и узнать, что с ней будет дальше. В результате этого эксперимента выясняется, что выращивается кукуруза в США в огромных масштабах. При этом используются нитратные удобрения и другие вредные вещества, из-за которых заболевают и даже умирают сами фермеры. Из кукурузных зерен делают сироп, содержащий огромное количество сахара. Этот сироп и попадает почти в любые готовые продукты и смеси. От сахара страдает население Америки, все болеют диабетом, приобретают лишний вес. Таксист, которого встречают герои фильма, рассказывает, что все члены его семьи умерли от диабета. Подобие расследования в фильме выглядит комично и шаблонно, но, видимо, это и правда животрепещущий вопрос для американцев. Стоит лишь вспомнить нашумевший фильм «Super Size Me» – «Двойная порция». Человек, который сделал этот фильм, решил доказать, как вредна еда из Макдональдса. Он поставил эксперимент на себе. В течение многих недель питался только этой едой, его тошнило, он толстел, и смотреть на все это было очень противно. Два фильма, которые произвели на меня наибольшее впечатление – «Какая дорога ведет домой» и «Субтитры не требуются». Фильм «Какая дорога ведет домой» режиссер Ребекка Камиза был номинирован на «Оскар». Он рассказывает о детской нелегальной эмиграции из Латинской Америки в США. Героям фильма от 9 до 16 лет. Они едут в страну своей мечты на крышах поездов. Мчится поезд, на крыше и подножках которого толпа детей. Они пригибают на ходу ветки деревьев и прилипают к крыше поезда, когда он проезжает в туннеле. Многие погибают в дороге. Тех же, кто остается в живых, в основном вылавливают на одном из пропускных пунктов и отправляют домой. Режиссер фильма целиком проследил путь нескольких детей. Никто из них так и не смог увидеть Америку. Многие дети попадают в руки контрабандистов, которые используют их и потом бросают в пустыне, где они умирают от голода и жажды. Романтика путешествия, бедность и безнадежность, отвага и безрассудство этих детей – все передано в фильме с большим чувством, с тонким ощущением кинопространства. Очень сильный фильм фестиваля называется «Субтитры не требуются» Ласло и Вильмаш. Его герои – операторы из Голливуда, венгры Ласло Ковач и Вильмаш Жигманд. В 1956 году они, будучи студентами венгерской киношколы, стали свидетелями кровавого восстания. Они сняли все происходящее в Будапеште и перешли границу, чудом сохранив ценнейшую пленку. В фильме сами операторы рассказывают о том, как они покидали свою страну, как попали в Голливуд и как развивалась их карьера. Они сотрудничали с Робертом Олтманом, Стивеном Спилбергом и Питером Богдановичем. Известные режиссеры и актеры комментируют этот рассказ. Многие считают, что Ласло и Вильмаш совершили революцию в американском кино. Стали снимать очень смело, по-новому, необыкновенно работали со светом, преображая реальность. На фестиваль прилетел режиссер этого фильма Джеймс Крисантис. «Субтитры не требуются» – его первый полнометражный документальный фильм, и можно с уверенностью сказать, что этот дебют состоялся. Джеймс Крисантис рассказал, как давным-давно при встрече с Ласло и Вильмашем ему пришла мысль сделать о них фильм.
Они произнесли тост за революцию и за семьи, которые они потеряли. Они говорили: «Наша страна никогда больше не будет свободной». Это было в 1986 году, до распада СССР. И, к счастью, они ошибались. Но я тогда понял, это потрясающая история, удивительная человеческая история. Кто-то должен сделать об этом фильм. Будучи студентом, я работал у Ласло и работал уже профессионально у Вильмаша как оператор. Он мне как крестный отец в Голливуде. Он помог мне обрести уверенность.
Закадровый голос произносит заключительную фразу. Это не погоня за признанием, статусом легенды и призами. Наверное, многие не понимают важности будничных занятий и выполненной на совесть работы. Есть твое мужество в том, чтобы хорошо делать то, что ты делаешь. Вот в чем дело.
Ольга Клячина поделилась с нами впечатлениями от фильмов фестиваля американского кино «Шоу Ас» или «Шоу ЮС», кому как больше нравится. А в эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Издательство журнала «Звезда» выпустило книгу Яссы Андронникова. Она называется «Я просто шел, не ведая куда». С соредактором журнала «Звезда» Андреем Арьевым беседует об этой книге Татьяна Вольцкая.
Яссы Андроников родился в 1893 году, учился в Петербурге. В Первую мировую воевал на Румынском фронте, в гражданскую, в добровольческой армии. В начале 30-х годов после неоднократных арестов сослан в Среднюю Азию, откуда попал на Соловки, расстрелян в 37-м. Его письма к родным и стихи заставляют удивляться, как он дожил хотя бы до 37-го года. Инициатором издания книги стал внук расстрелянного грузинского князя, говорит соредактор журнала «Звезда» Андрей Арьев.
История этой книги тоже очень интересна, потому что она появилась как-то неожиданно из горящего здания, можно сказать так. Марк Константинович Андронников, который составил эту книгу, жил в Париже, а его дедушка Яссы Андронников жил в России, в Советском Союзе, здесь же и погиб. Его отец, живший давным-давно в Париже со своей матерью, устроил как-то пожар, все сгорело, остался только ящик, в котором хранились письма и дневники его отца. История этого семейства необыкновенно интересна и очень важна вообще для понимания судеб русской культуры в 20 веке. Мы очень хорошо знаем, на самом деле, эту семью. Они писали Мандельштам, Ахматова, Георгий Иванов. Но знаем мы, конечно, в первую очередь Соломею Андронникову, старшую сестру Яссы Андронникова, о котором сегодня идет речь. Это такая муза 13-го года.
Соломенко.
Да, Соломенко. И вот есть замечательное стихотворение Георгия Иванова «Январский день». «На берегу Невы несется ветер, разрушение вея. Где Оленька Судейкина, увы, Ахматова, Паллада, Соломея». Вот эти замечательные петербургские дамы действительно прославлены повсюду в стихах. А вот Яссы Андронников, единственный из этого семейства Андронниковых, оставшийся в России во время революции, сгинул на Соловках. Сам он в юные годы оказался в Петербурге. Отец Яссы Андронникова к грузинскому известному княжескому роду принадлежит, а его мать – племянница Плещеева, поэта Плещеева. Так что уже, с одной стороны, это род полурусский, полугрузинский. Потом сам этот Яссы Андронников женился в Петербурге уже на лютеранке. Так что вот все это была какая-то такая смесь. Но в то же время смесь, принадлежавшая к тому явлению, которое мы называем сейчас Серебряным веком. И с Анной Андреевной Ахматовой Яссы Андронников был знаком очень хорошо. Во всяком случае, вот среди бумаг, найденных внуком, нашлись и стихи, посвященные Анне Ахматовой. Причем стихи настолько лиричные, почти что интимные, что ясно, что это было не случайное какое-то отдаленное знакомство, а ясно, что они встречались когда-то там в 13-м году, когда Яссы был совсем еще юным, вот 20-летний этот студент, конечно, видимо, как и многие, был влюблен в Анну Андреевну Ахматову.
Вот эти стихи. «Меня пленил твой голос нежный, твой гордый стих. Я уловил огонь мятежный в словах твоих. Сквозь ножны видит блеск мертвой стали привычный глаз. Напрасно страсть твою скрывали узоры фраз. Ты ниже жемчуг нашел крученый, ты бьешь хрусталь. Меня влечет твой стих точеный куда-то вдаль». Вот такие стихи писал молодой Яссы Андронников Анне Ахматовой. Андрей Арьев продолжает.
Сам он участвовал в Первой мировой войне, потом в 17-м году умудрился ускоренно окончить пажеский корпус, ну и, естественно, что оказался в добровольческой армии. Но, тем не менее, когда уезжали за границу большая часть его близких, так случилось, вот, что жена с сыном Константином уехала, а он был здесь, он остался со своей матерью. Ну и можно себе представить его жизнь участника добровольческого движения, человека абсолютно свободного, который продержался до каких-то 30-х годов. Вел себя абсолютно свободно. Вот в этой книжке представлены его стихи настолько ярко, антисоветские, сатирические. И он этого никак, видимо, не только не стеснялся, но распространял эти стихи, потому что вот одна из этих сатир под названием «Верхом на Ильиче», конечно, была предназначена для достаточно широкого распространения, но он был таким лихим военным, ничего он не боялся, и до поры до времени вот странствовал по России. Он создавал театры, бывал то на Кавказе, то в Средней Азии, то еще где-то вел такую полускитальческую жизнь театральную. И вот эта книга рассказывает об одной очень важной вещи. Кто, как и почему уезжал, был ли отъезд из России для людей каким-то желанным, добровольным, или же это была какая-то трагедия, и кто прав, те, кто остался здесь, или те, кто уехали, потому что здесь оставались на гибель. Все-таки, наверное, в каждом случае нужно говорить об отдельной судьбе. Можно говорить о том, кто больше пропитан коллективным сознанием, скажем так, кто больше считает необходимым оставаться на родине, несмотря на любые грозящие беды, а кто считает, что все-таки отдельная самостоятельная жизнь более ценна и важно самостояние человека, как об этом говорил Пушкин. Какова это была жизнь? Ну, мы сейчас говорим, что вот 17-й год, если бы не он, то все было бы более-менее ничего. Но дело в том, что эти возмущения были уже как только они стали возможным благодаря началу войны. Вот Яссы пишет из Батума в августе 1914 года, просто одного полицейского убили камнем за то, что он сделал замечание, чтобы какие-то пьяные люди не пели на гармошке похабные частушки. Уже народ пошел в разнос, как только оказалось, что вот началась война и какая-то смута.
Есть ли там что-то о его последних годах? Успел ли он написать какие-то дневники уже в тюрьме?
Да, слава Богу, что сохранились не только его какие-то записки, в основном это письма, и в том числе письма самых последних дней его жизни. Его мать оставалась с ним, то есть оставалась она в России, и жила она в Грузии, и вот он ей писал непрерывно. Удалось совершенно недавно, буквально уже во время работы над этой книгой, из фонда Пешковой в ГАРФе, в Государственном архиве Российской Федерации, найти несколько писем, в которых и мать Яссы, и его вторая жена, она пишет Пешковой, чтобы помогли как-то Яссы, потому что он уже с дороги на Соловки писал письма совершенно больной, и нужно было как-то ему помочь. Уже теперь известно все, и дата его смерти, и место смерти на Соловках. Погиб он 27 октября 1937 года.
Что бы сделал этот человек, если бы он не погиб?
Это была фигура очень такого романтичного и светлого человека с буйными страстями, бесстрашного, и, конечно, так или иначе он бы погиб.
Из последних писем к матери. Удивляюсь на людей, живущих в этих широтах добровольно. Есть у меня здесь и маленькая подруга. Каждый день вечером с большого острова по льду ко мне бегает красавица лиса. Я зову ее Лидочка. Она аккуратно садится на приступочке моей хибарки и терпеливо ждет, чтобы я ей вынес кусочек сахару. Кормлю ее прямо с рук. Еще немного и прямо Франциск Ассизский. Святым, оказывается, быть совсем нетрудно. Это был отрывок из предпоследнего письма Яссы Андроникова к матери из Соловецкого лагеря.
Татьяна Вольская и Андрей Арьев представили нам книгу Яссы Андроникова «Я просто шел, не ведая куда». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Еще одна книга, доставленная к нам Ильей Смирновым, посвящена властям разных стран в разные эпохи. Это сборник Института Африки «Правитель и его подданные. Социокультурная норма и ограничения единоличной власти». Рядом с фараонами и императорами я с удивлением обнаружила и такое высшее должностное лицо, как афинский демос, то есть народ.
Да, любопытная статья «Державный демос». Сурикова Игоря Евгеньевича, который как раз объясняет, что гражданский коллектив в Афинах наделялся, то есть наделил сам себя, примерно теми же правами и полномочиями, что и абсолютные монархии. Я цитирую. «В роли верховного, ничем не ограниченного правителя выступал демос, действовавший на политической арене в форме народного собрания, органа власти, являвшегося не просто высшим, но единственным абсолютно правомочным». Тут даже сказано, демократия в классических Афинах была реальной, пожалуй, более реальной, нежели где-либо и когда-либо в мировой истории. С чем трудно согласиться, вряд ли все-таки более реальной, чем современные Швейцарии. Но достаточно вспомнить, что афинская демократия была демократией меньшинства. Большая часть постоянных жителей этого прекрасного города-государства была по разным причинам лишена гражданских, а многие так и всяких человеческих прав, ну, официально приравнивались к скотине. Невиданные права и свободы граждан обеспечивались как раз абсолютным бесправием рабов – это две стороны одной медали. Ну, а само представление, что стабильное сообщество людей, например, профессиональное, приобретает некоторые свойства личности, своего рода коллективное сознание. Эта идея не новая, по-моему, довольно разумная. 300-страничный сборник состоит из 11 глав, на самом деле вполне самостоятельных очерков. Древний Египет, Месопотамия, Афины, ранняя империя в Риме, Майя, Бенин, Япония, Монголия при Чингисхане, Сокотский халифат в Африке и современный Таджикистан. Поскольку авторы признанные специалисты каждый в своей области, они могут рассказать много такого, что вряд ли известно даже людям, интересующимся историей. Например, Дмитрий Дмитриевич Беляев и Александр Владимирович Пакин по ходу дела знакомят нас с последними данными о Майе, вот того самого классического периода, история которого вроде бы безнадежно утонула в джунглях. Так нет же! Восстановлены взаимоотношения затерянных городов, имена правителей, их родственные связи, детали государственного устройства и религиозного культа. В общем, открыта новая глава мировой истории по сравнению с тем, что читали в учебниках студенты моего поколения. А еще говорят, что в гуманитарных науках не бывает прогресса. Для всех включенных в книгу очерков характерно стремление развести юридическую норму и реальные отношения между правителем и подданными, то есть право и социальную психологию. Объясняя важность такого подхода, редакторы в предисловии приводят характерные примеры. Но ту же Японию, где император имел божественный авторитет, но не имел реальной власти. Или Советский Союз при Сталине. Ну, весьма сложное сочетание элементов формальной демократии, партийной олигархии, а на самом деле единовластие одного человека. Я цитирую, при этом упоминание о разрыве между декларируемой и практической нормой каралось как тяжкое преступление. В подавляющем большинстве военных уставов всех времен не было специального упоминания о ситуации преступного приказа. Солдат формально обязывается выполнять любой приказ. Означает ли это, что приказ о переходе на сторону врага или о поголовном самоубийстве должен быть выполнен? Разумеется, нет. Большинство героев книги – это неограниченные монархи. То есть, с правовой точки зрения, нет таких инстанций, которым они были бы подотчетны. Но оказывается, абсолютизм абсолютизму рознь. Правители Древнего Египта, Вавилона и даже великие ассирийские завоеватели были, по мнению авторов, вовсе не так самовластны, как им, наверное, хотелось бы и как принято считать. Этим традиционным монархиям противопоставляется другая линия развития – персидско-эллинистическая, в которой, цитирую, «все, что идет от великого царя, должно почитаться справедливым». Вот интересно, как быстро свободолюбивые дети Эллады восприняли худшее из того, что сами считали признаком варварства. А дальше общие проблемы. «Съест он съест, да кто же ему даст?» Тирания не везде приживается, и даже там, где приживается, по-разному заканчивается. Нерон, Комот, Иван Грозный, Сталин – все они были тираны, находившие удовольствие в убийствах ни в чем не повинных людей. Но первые двое получили по заслугам от благодарных подданных. А Иван Грозный и Сталин умерли естественной смертью среди всеобщего благоговения, и даже заговоры, сколько-нибудь серьезные, им не угрожали. Почему? Наверное, для того, чтобы существо, потерявшее даже образ человеческий, не только высокий лик царский, могло безнаказанно самовыражаться на троне, окружающие должны находиться от него в полной зависимости, не только правовой, но и экономической. Не должно быть в обществе ничего такого автономного, на что мог бы опереться человек с нормальным критическим взглядом на политику правительства. Я понимаю, что нельзя предъявлять к отдельному очерку объемом 25 страниц требования «объять необъятное». Но смотрите, статья о вавилонских и ассирийских правителях, автор Александр Аркадьевич Немировский, для начала четко определяет, вот с одной стороны, материальную базу царской власти, это государственный земельный фонд, с другой стороны, ее вечный противовес, сельские и городские общины, обладавшие определенным самоуправлением, их земля считалась принадлежавшей им самим, а не царю. Реальное могущество царей варьировалось в зависимости от соотношения их сил с частными магнатами, храмовыми корпорациями и общинами. Конец цитаты, и уже после этого историк переходит к правовым нормам, идеологии, социальной психологии. К К сожалению, для сборника в целом такой подход не характерен. В предисловии оговаривается, что общества древности или средневековья были классовыми, но потом это слово «классы» теряется в потоке разных труднопроизносимых из области новой науки под названием политическая антропология, вот это доосевые, осевые и постосевые, гомоархические и гетероархические, таблицы, претендующие на математическую формализацию весьма смутных понятий, получается что-то вроде бланков пресловутого ЕГЭ. Показательно, что в списке общих вопросов, предложенных от редакции автором сборника в качестве единообразной анкеты, позиции которой должны быть по возможности освещены применительно к каждому описываемому обществу, вот там нет вопросов об отношениях собственности. А социальная тема ненавязчиво переводится в политическую. Ну, при таком подходе, конечно, можно рассматривать и рабовладельческую демократию как идеальную на все времена. К сожалению, такова ситуация в гуманитарной науке последних десятилетий. Прогресс в конкретных исследованиях при таком состоянии теоретической мысли, которая просто не дает возможности обобщить и систематизировать новый материал.
Илья Смирнов рецензировал книгу, посвященную властям разных стран в разные эпохи. Это сборник Института Африки «Правитель и его подданные. Социокультурная норма и ограничения единоличной власти». На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Флоринская. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы, как всегда, можете в ближайшее время познакомиться на сайте свободанews.ру.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Почему вообще мы всегда ели? Больше, чем необходимо на самом деле. Это наша свобода, это наш протест.
В «Поверх барьеров» передача «Философия застолья».
Трапеза – это не только единство. Трапеза – это еще и встреча людей, умеющих жалеть друг друга. Иначе она не будет трапезой, иначе она будет званым обедом.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.